с точки зрения классической социологии, можно сказать, действует следующая максима. Все социально. Социум первичен, а все остальное вторично. Следовательно, когда мы говорим о социологическом анализе, мы говорим об анализе и понимании того первичного начала, которое организует все остальные моменты. И уже в этом отношении не будет удивительным такое утверждение Эмиля Дюргейма, основателя социологии практически, наиболее классического автора. Он говорит, что время является социальным явлением. Время есть функция от социальной парадигмы, время есть социальный конструкт. Время как социальный конструкт, именно эту идею мы сегодня разбираем. Но тут возникает сразу некоторый парадокс, парадокс позиции. Наверное, вы знаете этот социологический парадокс относительно того, как можно, что увидеть себя идущим по улице, можно только высунувшись из окна. Это классическая проблематика или парадокс социолога. Мы изучаем это общество, мы осмысляем социальное, и в то же время мы являемся продуктами социального. И с точки зрения социологии мы являемся абсолютными продуктами социального. По сути дела, в человеке ничего, кроме социального, нет. Или остальное, что не есть, что не является продуктом социального, является продуктом другой коллективной реальности, как мы видели, продуктом коллективного бессознательного. Следовательно, как может социолог изучать время, будучи загипнотизирован, будучи продуктом того социального времени, к которому он принадлежит, поскольку он принадлежит к этому социуму. Поэтому здесь действует такое правило, которое древние обращали к врачам. «Medico curate ipsum» по латыни. То есть врач вначале исцели самого себя, потом занимайся другими. Поэтому социолог вначале проделай социологию самого себя, проанализируй социологические структуры своей собственной позиции, вначале пойми, что ты являешься проектом от социума, и параллельно изучай социум. В противном случае ничего не получится. Иными словами, социологическая работа, социологическое мышление, проведение социсследования – это всегда есть социологическая рефлексия. То есть социолог, он одновременно изучает и внешний мир, и изучает социологическую природу самого себя. На этом, кстати, основана социометрия, вот как замечательно, у нас есть профессор, который преподает Морено, и социометрию блестяще это показывает, что по мере того, как мы участвуем в обществе, социолог участвует в обществе, он изучает общество, и он сам изучает самого себя. Итак, для того, чтобы говорить о социальном времени, надо сделать некоторые предварительные такие операции социологические. То есть, с одной стороны, отстраниться от самих себя, с другой стороны, проанализировать и прорефлексировать самих себя. Значит, для того, чтобы понять все последующее, необходимо сделать следующее аксиоматическое заявление, что существует историческая синтагма. Это важно. Историческая синтагма. То есть некое последовательное, развернутое во времени и логические, хронологические утверждения, с которой оперирует социология времени. Эта историческая синтагма сцентрируется вокруг базового понятия модерн. Модерн или новое время. Модерн или новое время представляет собой некую социологическую матрицу наших представлений о мире, нас самих, нашего мира. И не случайно в центре этой синтагмы стоит именно модерн. Почему? Потому что он определяет нашу актуально действующую эпистему. Потому что он сейчас царит. Мы в той степени, в которой мы являемся людьми науки, в той степени, в которой мы занимаемся научным процессом, мы находимся в парадигме, в пространстве модерна. Таким образом, то социальное время, которое мы считаем сейчас не социальным временем, а временем просто, То, как мы воспринимаем время, то, как мы считаем, что оно течет в одну сторону, однонаправленно. Мы считаем, что оно является свойством физических объектов в большей степени, чем субъекта. Вот то представление о времени, в котором мы сегодня живем, является следствием парадигмы модерна. Это очень важно понять. И вот от этой парадигмы мы и будем плясать, откладывая различные движения назад и вперед. Иными словами, мы, находясь здесь сегодня в научной аудитории, мы находимся под юрисдикцией парадигмы модерна, нового времени. И, соответственно, историческую синтагму, то есть представление об истории, мы строим, исходя из этого центрального понятия. От него можно отложить в две стороны, естественно, в две стороны два члена этой синтагмы. Премодерн. Это то, что было до модерна. И постмодерн. То, что будет после модерна. Здесь очень важно понять, что когда мы говорим о модерне, мы также используем социологическое понятие, подчеркиваю, современного общества. Понятие «современный» в социологии существенно отличается от понятия «современного» в бытовом разговорном языке. Когда мы говорим «современный», мы предполагаем, что это то, что происходит сейчас. Это то, что происходит сейчас, в тот момент, когда мы живем, называется другим словом – contemporary. Contemporary по-французски. А понятие «модерн» – это социологическая эпоха, которая может для нашего общества, например, находиться в прошлом, а может для каких-то обществ находиться в будущем. Поэтому под понятием «новое время» или понятием «модерна» надо понимать не то, что происходит сейчас, не то общество, которое есть сейчас, а общество определенного типа. То есть модерн – это понятие социологическое. И общество модерна – это совершенно специфическое понятие. Но если мы не можем полностью и до конца преодолеть то представление о времени, которое несет с собой это общество, поскольку мы его часть. Поэтому мы видим мир линейно, а цивилизацию прогрессивно развивающуюся. Это то базовый продукт влияния на нас современного в социологическом смысле общества. Еще раз, современного в социологическом смысле, не contemporary, а modern. Вот какая разница между двумя понятиями. Очень важно, без этого мы дальше не сдвинемся. Очень важно понять. Когда начала складываться эта парадигма модерна? Исторически она имеет четко фиксируемые границы. Это 16-17 века. С этого начинается так называемая современная модернистическая хронология или новое время. Сейчас мы на этом понятии остановимся. И имеет географическую локализацию. Это страны Западной Европы. Иными словами, модерн или современное общество – это общество, которое ограничено историческими пределами и начинается, скажем, 16 век, и, что любопытно, заканчивается в веке 20-м. То есть с точки зрения той хронологии, которая доминирует, является, скажем, принципиальной, начиная снова с Рождества Христова, это речь идет о 16 веке, 20 веке. Вот это то общество, и еще это имеет географическое распространение, потому что это общество сложилось в Западной Европе, и потом стало распространять свою легитимность или свою юрисдикцию на остальные части света. Иными словами, это и хронологически, и географически локализуемая реальность. Вот в этом обществе выработана была та экостема, то есть научная программа, в рамках которой мы все находимся. Научная в естественном смысле, естественно-научной. Тот мир, с которым мы оперируем, это продукт, социальный конструкт эпохи модерна. Мы говорили вместе с Дюркгеймом о том, что все является социальным конструктом. Теперь мы уточняем, мы, находясь под сенью эпистемы модерна, находимся одновременно в юрисдикции социального конструкта модерна. Это аффектирует все, это аффектирует время. Время, которое является, ну, как бы базовым в модерне, это время, текущее в одном направлении, только в одном, это линейное время, раз, и это время, прогрессирующее, в рамках которого происходит накопление. Накопление материальных товаров, накопление знаний, и это, то есть материальный аспект, и это время качественного развития, качественной эволюции всего общества, экономики, мира и так далее. Но вот что принципиально, такая концепция социального времени модерна до XVI века была не очевидной и не доминирующей. И вот мы увидим ближайшее, сейчас увидим, что после 20 века, в веке 21, при переходе к следующей эпохе, тоже некая убедительность, очевидность и некая физическая ощутимость времени текущего в одном направлении, она будет ставиться под вопрос. Это что касается парадигмы модерна. Итак, находясь под сенью эпистемы модерна, мы и выстраиваем эту синтагму историческую, которая рассматривается вот так, логически. От премодерна через модерн, из которого мы еще до конца толком не вышли, но выходим к постмодерну. Дальше. Социальное время модерна как конструкт экстраполирует само себя на, по крайней мере, предшествующую часть синтагмы. То есть, что это означает? Что люди эпохи модерна, общество эпохи модерна считают, что вот точно такое же время линейное и накопительное, прогрессивное действовало и в премодерне. Но новизна, обратите внимание, новое время заключается в том, что это линейное и прогрессивное время не признавалось таковым. В отношении нового времени происходит, здесь вот, происходит фундаментальная граница между двумя типами социальных моделей или двумя типами общества. Обществом премодерна, который охватывает большое количество семей социальных, мы их перечислим, и обществом модерна. Это общество премодерна называется традиционное общество. Принципиальным в традиционном обществе является идея негативной оценки нового. То есть недоверие линейному времени, прогрессу и накоплению, и более того, утверждение, что это далеко не так. Иными словами, при переходе от общества традиционного общества, от общества премодерна, к обществу модерну происходит фундаментальная аксиологическая социальная трансформация. Это новый социум. Тот прежний социум рассматривал новое как негативное, а этот социум становится новым, новый социум, потому что он рассматривает новое как позитивное. Фундаментально инаковое отношение ко времени. Линейный прогресс, эволюция и развитие – это в каком-то смысле следствие от аксиологической, то есть ценностной переоценки, ценностного переосмысления самого качества движения исторического процесса. Поэтому здесь существует иное социальное время. Исходя из эпистемы модерна, мы говорим, который вдруг внезапно открыл для себя новое, он таким образом дискредитировал старое. Он сказал, что премодерн — это, конечно, прелюдия к модерну, потому что это же действовало раньше. Но одновременно это то, что снимается, то, что исчерпало свое значение, поэтому традиционное общество не имеет самодостаточной самостоятельной ценности, а общество модерна открывает для себя эту перспективу. Иными словами, модерн отказывается верить в социальный конструкт времени премодерна и считает, что этот социальный конструкт снят. По этой логике так и есть. Если мы принимаем логику развития, то зачем нам интересоваться ранними стадиями развития, хотя мы живем на более поздних развитиях. Более того, если рассматривать синтагматически через оптику общества нового времени исторические процессы, соответственно, социальное время, то некие грезы премодерна, которые заведомо основываются на негативной оценке нового, не представляют нас большого методологического интереса. Это не что иное, как серия заблуждений или предрассудков. По линии борьбы с заблуждениями и предрассудками и становится социальная парадигма нового времени. Социальная структура модерна и исторический взгляд, и взгляд на природу, время, мир человека в обществе модерна находится в жесткой антитезе социума премодерна. Между модерном и премодерном существует антагонизм. Модерн считает, что его наступление – это снятие премодерна. Очень важно. Снятие в гегелевском смысле. Это означает, что все, что было смысленное, хорошее в премодерне, полностью переходит в модерн, все позитивные возможности, а отсеивается на этой границе, остается только некий фон, некое заблуждение, некое непонимание отсталыми людьми премодерна, привилегий, цивилизации и некое мифологическое оформление этого. В модерне логос торжествует над мифом, причем логос в его рациональном, таком наиболее рассудочном аспекте. Это малый логос торжествует. Малый логос торжествует над мифом и над большим логосом предшествующих моделей. А теперь концепту постмодерна. Ну, это приблизительно то, что достаточно понятно. Есть традиционное общество, например, религиозное общество. Многие современные общества принадлежат к обществу премодерну, то есть современные в смысле бытовом, а не в социологическом. То есть есть понятие современный социологический – это модерн, бытовое использование – это современный, значит, contemporary, то, что сегодня. Сегодня есть общества, которые живут в премодерне. Что любопытно, если мы посмотрим баланс, в каком живут общества в модерне и в премодерне, мы увидим, что в времени премодерна, во времени традиционного общества, которое время не такое, не социальное, например, циклическое, или деградационное, или постоянное, вообще отсутствует социальное время. Так вот, интересно, что в такой социальной модели премодерна сегодня, на 20-21 век, живет подавляющее большинство человечества. Это индийская цивилизация, китайская, 2 миллиарда уже там раз на счетах. Там. А сколько филиппинцев, сколько мадагаскарцев, сингапурцев, то есть, если посмотреть, африканцев, латиноамериканцев, там, если добавить еще кто там, мы сейчас зайдем, смешанные типы, то мы получим просто большинство человечества. А вот несмотря на полную доминацию эпистемы, планетарную доминацию эпистемы модерна, по большому счету, так, прониклись этой идеей меньшинство человечества, золотой миллиард, западноевропейская цивилизация и элиты модернизирующихся восточных государств, не более того. И это считается, эта норма меньшинства считается нормой абсолютной. Это социологическое. Вот это время мы, все наши учебные заведения во всем мире рассматривают как единственное время, с которым мы... Это научное время, правильно, но сама наука есть продукт социологии модерна. До этого была пронаука или pre-science. Значит, что происходит? Это уже само по себе интересно, но понятно. Дальше происходит, начинается непонятное, потому что на самом деле начиная с определенного периода времени. Конца 19 века. Люди, парадигмы модерна, западные европейские ученые, гуманитарии и естественники начинают копаться в корнях этого малого логоса. Они говорят, ну вот наш малый логос победил мифос, он вытеснил его. Мы пришли в новое время, мы позитивно отнеслись к новому. Мы живем в накоплении, в такой эфервесцентном шампанском, в пролиферации новых идей. Таких, мы брызжем новыми идеями, они накапливаются, они нас окружают. Все время что-то новое. То новый чип, то новая модель мобильного телефона. Все время, и вот это новое, оно, мы живем только в новом. Мода. Поносил ботинки 3 раза, выбросил, они уже становятся архаичными на самом деле. Это все убыстряется, и вот эти такие одноразовые вещи начинают доминировать, одноразовые компьютеры и так далее. Почему? Потому что новое растет в геометрической пропорции, все быстрее и новее, все новое становится все новее и новее. И вот в этом процессе некоторые умы стали думать о корнях этого нового. И пришли к выводу, на самом деле, что это не что иное, как социальный конструкт. С этого начинается социология. Социология – это глубоко критическая, нонконформистская научная дисциплина. Удивительно живая и такая близкая к конспирологии. Она обнаруживает тайные методы, корни того, что происходит. И вот социологи обнаружили, что, оказывается, это не что иное, как конструкт такое время. И тогда они поставили вопрос, и конструкт в значительной степени аффектированный мифами, репрессиями и тогда они подумали, что должно быть что-то за пределом этого бесконечного развивающегося модерна, некий новый качественный переход. Отсюда возникла гипотеза постмодерна. Социологическая гипотеза постмодерна, которая оформляется, начиная с 60-х годов 20 века. Вначале в архитектуре, потом в социологических и философских конструкциях. И вот дальше, очень интересный момент, что мы находимся уже одной ногой в обществе постмодерна, где существуют совершенно иные социальные парадигмы, социальные матрицы. Но эпистема, которая давляет на нас, высшая школа, представления, там, бытовые представления, они в значительной степени процентов там, на 90 у образованной городской интеллигентной публики сохраняются в рамках модерна. Тем не менее, уже в определенном смысле наука, интеллигенция, авангард гуманитарной и, естественно, научной мысли уже находится вот здесь, вот, в постмодерне. И постмодерн мыслит свое отличие от модерна столь же радикально, как это отличие модерна от премодерна. Но при этом, что такое постмодерн, как определить кратко эту конструкцию и время, которое с ним связано, сейчас мы о нем поговорим. Это отрицание, полное отрицание модерна со всеми его социальными утверждениями, без возврата к премодерну. Это принципиально. Это не просто возврат к премодерну и к этим типам времени. Это попытка сформулировать новые представления о времени, не возвращаясь к старым представлениям. И вот, например, такой забегая немножко вперед, есть философ Жиль Делёз, который говорит о том, что на самом деле понятие времени, однонаправленного времени, это некая форма такой рационалистической диктатуры, которая насилует человеческое общество и утверждает некую форму господства. Время как линейное время и прогресс как господство. А вслед за феноменологами, Гуссерлем в частности, он предлагает Делёз говорить вместо того, чтобы говорить о времени, надо говорить о темпоральности. То есть по-русски это что-то временности. Что на самом деле Делёз совершенно справедливо говорит. Если мы не сомневаемся, что концепция циклического времени или деградационного времени есть мифологическая конструкция, здесь мы долгое время не сомневались в рамках модерна, что это и есть истина в последней инстанции. Он говорит, на самом деле отношение ко времени в рамках парадигмы модерна и в рамках парадигмы премодерна, несмотря на то, что это разные модели, отношения приблизительно одинаковые, это тоже миф. Но миф о рассудке, миф о разуме, миф об объекте, миф о субъекте, миф о естественной науке и ее абсолютной точности. Раньше люди верили в Бога, сегодня люди верят в вычислительную машину. На самом деле дискурс религиозный или дискурс научный – это две формы мифологии. Одна рациональная, другая предрациональная. И, соответственно, исходя, отталкиваясь от этого, предлагается рассмотреть или спроецировать новое время, время постмодерна. Вы, наверное, знаете, что сейчас часто говорят о постистории Жан Бодрияр, сейчас говорят о конце истории Фрэнсис Фукуяма. Что это означает? Это означает, что накопление модернистического представления о времени достигло своей черты. Конец истории, постистория начинается вот здесь. В принципе, мы сейчас находимся, поэтому интересно и одновременно сложно изучать что-то серьезное в наше время, поскольку мы находимся вот на этой черте. А с одной стороны, мы еще там, а с другой стороны, мы уже здесь. И поэтому парадигмы меняются, мы живем на грани. Да, на нас еще влияет эпистема, но с другой стороны, здесь уже Тарантино, Делёз подсказывают нам совершенно другие временные перспективы. И вот Жиль Делёз предлагает ввести концепцию времени постмодерна, то есть социальную концепцию времени постмодерна, которая называется ризоматическим временем. Он, Делёз, описывает это так. Существует два типа темпоральности. Одна ионическая темпоральность, другая темпоральность хроническая или хроносная. Что это такое? Эон по Делёзу, это социальное время, в котором есть прошлое и будущее, но нет настоящего. Это время рассудка. Ион. Это ионическое время. А есть другое время, хроническое, в котором есть телесное настоящее, но нет ни прошлого и будущего. Это, с одной стороны, существует некое бестелесное бестелесная абстракция, ионическое время, а с другой стороны бессмысленная телесность синхронического хроноса. Вот из этих двух реальностей и складываются по Делёзу две модели темпоральности. При этом он говорит, что вот идея ионического времени, где есть строго определенное прошлое и строго определенное будущее, это наследие модерна. А вот это хроническое представление о таком телесном, вечном, настоящем, это скорее какое-то заимствование из премодерна. И вместо того, чтобы противопоставлять их, Делёз предлагает их сочетать, сочетать несочетаемое. То есть бессмысленное и бессодержательное телесное время, которое теперь наполняет нас чувством присутствия, и абстрактную химеру, накладывающуюся на это и убивающую постоянно, не позволяющую зафиксироваться на этом вечном мгновении, о котором говорит Мефистофель Фаусту, «Остановись мгновение, ты прекрасна», другую ионическую модель времени. Но каким образом? Надо сделать это игрой. То есть на самом деле Делёз считает, что эта темпоральность прошлого и будущего может вместо того, чтобы быть фатумом и судьбой, должно стать игрой. То есть человек, иными словами, может придумывать себе прошлое и будущее. Поскольку у него есть телесность, которая укореняет его в вечном настоящем. Особенно это открывается там, в наркотических опытах, в состоянии такого глубокой шизофрении, которую изучал Делёз, то вот эта вот, как бы, связанность с глобальным телом, с телесностью, дает человеку там, принадлежность к некой к телесной матрице, ко всему. А ионическое время, в отличие от эпохи модерна, может произвольно, так же, как, например, человек выбирает ник в компьютерной игре или в участии в интернет-чатах или в блогах. То есть это ионическое время игровое. И если оно раньше было подобно дереву, которое имеет свои корни прошлое и крону будущее строго, то сейчас это подобно ризоме, то есть клубневому растению, которое растет под землей, параллельно поверхности земли, сетевым образом, и иногда в произвольных местах дает всходы и корни, то есть создает игровое прошлое, пускающееся вниз, и игровое будущее, направленное вверх. После того, как этого клубня вырывается, ничего страшного не происходит, потому что ризома, клубневое распространение под землей глобальной телесности сохраняется, и оно может появиться снова где-то. И ничего страшного, это одна и та же ризома, с другой стороны, ничто не говорит о том, что она одна и та же с точки зрения прошлого и будущего. Отсюда идея клоунов, отсюда идея юмористов, как доминирующих фигур. Вот Путин недавно, Медведев Жванецкому позвонил и сказал, что ты герой России Жванецкой. Жванецкий, как актер, как игрок, это как раз иллюстрация некого ризоматического времени, который дает ту или другую, третью личину, личность, временную личность, конструкцию. Потом, также, если там Жванецкого персонаж его исчерпывается, там появляется новый персонаж. Это игра, это ник. И вот это время, которое, по сути дела, ничего уже не накапливает, отсюда конец истории, постистории, в котором особо ничего не происходит, а все, что происходит, имеет такой, с одной стороны, телесный, физиологически приятный, комфортный, типа шампуни в ванной, или там жевательные резинки, а с другой стороны произвольный характер. То есть это такое вечное плавание в ванной, такое кругосветное плавание в ванной, о которых думали многие, как в честь в тазу дырявом, многие классики европейской поэзии. Итак, здесь можно сказать, что здесь традиционное общество, мы говорили, современное общество, модерн только, модерн, а не contemporary. И мы переходим в состояние постобщества. Вот это постобщество или постсоциум, чьи, может быть, несколько забегающие вперед модели излагает Делёз. Очень важный элемент. Есть в социологии, наверное, вы знаете, студенты 4-го курса знают, должны знать, такое понятие оккультурации. Слышали? Оккультурации. Это означает что в нашей модели? Это означает навязывание минимального логоса парадигмы модерна, включая социального времени, культурам, находящимся в состоянии премодерна, и подтягивание их тем самым, то есть перенос на них культуры, как считается, вот по этой логике, более современной, потому что мы имеем дело с синтагмой. Вот эта оккультурация порождает по Освальду Шпенглеру явление псевдоморфоза, которое я называю археомодерном. Что происходит в этой ситуации? Что в Западной Европе действительно есть предпосылки формирование именно такой конструкции модерна с его социальными конструктами, субпродуктами. А в других обществах таких предпосылок нет. И поэтому там происходит, там течет другое время, например, циклическое. И вот приходят люди, которые меняют, например, эту страну, где существует циклическое время, положим, среди, там, Северную Америку, где, которые принадлежат племенам, меняют на бусы, на бутылки, на какие-то, на брошки, на огненную воду, выменивают эту территорию. И начинается оккультурация. Те, кто не поддаются оккультурации, истребляются, как индейцы. Новые такие объекты оккультурации завозятся из Африки. И возникает такой вот процесс общества, которое подстраивает под модерн структуры премодерна. Если добавить к этому колонизационные моменты, или, например, оккультурацию, которая проходила в России, просто оборонного рода, потому что мы стояли перед лицом Западом, Запад нам угрожал, мы вынуждены были оккультурироваться, это приводит к тому, что называется псевдоморфоз. Это тоже социологический термин. Псевдоморфоз, по Шпенглеру. То есть некое развитие общества по отчужденной стихии. Если бы это, например, представим себе, что это общество оставить в покое, просто в покое, не колонизировать индейцев, то мы могли бы представить себе современную индейскую цивилизацию Северной Америки. Она бы едва ли отличалась от той, которую застали первые белые поселенцы с Мэйфлауэра. Она была бы приблизительно такой же, потому что там нет предпосылок для ее фундаментального развития, если бы что-то там не произошло. Но это общество не пошло по этому пути, вмешались внешние силы, произошла оккультурация, поэтому их поместили за колючую проволоку, большинство уничтожили, и остальные там сидят и держат казино в таких вот в зонах для там уже отбросов полных. Причем интересно, что Майкл Негри и Тони Харт в своей книге «Империя» точно замечают, что американское включение, инклюзивность американской конституции распространялась на негров, как на людей второго сорта, и вообще не распространялась на индейцев. То есть оккультурация имеет свои границы. Негры, завезенные и оторванные от своей земли, подлежали частичной оккультурации, а индейцы нет. Ну, соответственно, если мы продолжим... Да, такая же явно другого типа, но сходный процесс оккультурации привел к тому, что российское общество представляет собой общество археомодернистическое. То есть архео – это значит оно премодернистическое, то есть в нем действует множество матриц архаических, древних, и сверху элитой особенной, или там научной интеллигенции, которая мыслит себя в категории вот этого малого логоса модерна, который сегодня еще подлежит переходу в постлогос, постмодерн. Представляете, какая сложная конструкция социологическая, с какой мы имеем дело. И вот эта базовая модель необходима нам для того, чтобы представить себе, как социальным образом мыслится время. Теперь, сразу несколько уже таких, чуть побыстрее мы будем двигаться по лекции. Так, в обществе премодерна можно выделить две категории. Это архаические общества и религиозные общества. Значит, архаические общества считаются наиболее древними или наиболее примитивными. Но опять же, они считаются таковыми, то есть теми, которые были до. Примитивные архаические общества. Если принять вот эту модель, понятно, что если мы понимаем относительность прогрессирующего времени, однонаправленного как социального конструкта, мы вполне можем сказать, а почему это они были в начале? Тем более мы видим этих людей сегодня. Это жители, там, индейские племена Амазонки, Центральной Африки, пигмеи, которые живут в абсолютно архаическом, там, австралийские аборигены. С чего мы взяли, что они были раньше? Хотя они являются нашими contemporary, нашими современниками. Именно с того, что мы экстраполируем концепцию прогрессирующего времени, усложнения системы, выделения малого логоса из большого, а до этого логоса из мифа, мы говорили об этом, экстраполируем, то есть переносим на прошлые времена, потому что мы видим диахроническую синтагму, историю как синтагму. Поэтому для нас только так. Начинается с архаики, потом больше похоже на модерн и его парадигмы религиозное общество. Чем отличается архаическое от религиозного общества? Большей степенью рационализации теологии. Здесь доминирует магия в архаике, тотемизм, фетишизм, анимизм, различные архаические формы. Их и там, после этого в религии они преобразуются в некие теологии. Что такое, чем отличие теологии от магии или религии от магии? В том, что религия – это, можно сказать, рационализированная магия. Да, мы здесь имеем дело еще с мифом, и здесь миф. Но здесь миф такой в чистой форме, здесь миф просто доминирует. Миф – единственное содержание всего в архаике. Здесь появляется в религиозных обществах логос, который еще не отрывается от мифа, это вы на первой лекции, на второй говорили, но начинает действовать внутри мифа. И постепенно, действуя внутри мифа, он приходит к идее освободиться от мифа вовсе, с этого начинается модерн. А вот на следующем этапе можно себе представить, что логос сам распадается, растлевается, так, рассеивается, из него все то, что было под ним, в знаменателе той дроби, о котором мы говорили, логос делить на мифос. Помните, мы говорили логос, мифос. Итак, еще одна деталь. Да, значит, сразу забегая немножко вперед, можно сказать, что среди религиозных обществ есть два типа обществ, которые также прекрасно вписываются в эту синтагматическую схему. Политеизм и монотеизм. Монотеизм. Их расположение именно таково. Архаика, потом религиозные. Два типа религиозных обществ. Политеистические, в которые допускают множественность богов, но тем не менее обладают развитой теологией, в отличие от магии. И монотеистические, в которых еще более точное и более четкое структурируется понятие логоса. То есть логос при переходе от политеизма к монотеизму усиливает свои позиции. С чем это связано? С тем, что возникает та пара, которую мы говорили о Платоне. Помните, мы говорили о том, что реальность у Платона и у современной философии связана с реальностями двух вещей – субъекта и объекта. Вот прототипом субъекта и объекта в теологическом аспекте является пара творец-творение. Творец как субъект мира и творение как объект. Это еще трансцендентальное явление, творец и творение, это трансцендентальный субъект и трансцендентальный объект, но на самом деле они прекрасно накладываются на логическую модель реальности мыслящего субъекта и объекта, который находится перед ним. В политеизме эта связь размыта. Там творец одновременно бывает и как бы сотворенным. Само представление творения, особенно творения из ничто, не существует. Есть представление о таком о балансе. Поэтому политеистическая теология ближе к магической, а магическая соответствует тем структурам имажинера, о котором мы говорили на второй лекции. Теперь рассмотрим, какие структуры времени находятся. С какими структурами времени мы имеем дело в премодерне. Итак, здесь интересно. Значит, давайте берем архаическую форму традиционного общества. Не будем делить вслед за Тейлором на анимизм, тотемизм и фетишизм. Это не релевантно. А давайте рассмотрим три режима бессознательного, три режима мифологии, три группы мифов и два режима, вернее, три группы мифов и два режима, о которых мы говорили по Дюрану на прошлой лекции. Итак, существует три, им соответствует три типа времени. Три типа времени архаики или три типа социальных продуктов мифа. Значит, социальный продукт героического мифа. Это очень интересно. Социальный продукт, вспомним, как относилось имажинер, то есть воображение, как оно относилось к смерти и времени в режиме Диурна и в структуре героического мифа. Оно рассматривало это зло и время как абсолютную негативную реальность. И вот из поэтому героического мифа возникает такое явление, как хроноклазм. Хроноклазм – это время борчества, если приводить. Хроноклазм – время борцы, войны со временем. То есть представление о времени и одновременно о внешнем мире максимальным образом, как и о смерти, демонизируется. Все, что связано со временем, рассматривается как абсолютное зло. Отсюда возникают социальные институты и социум как таковой. Социум – это первичный архаический социум в своих корнях. Есть продукт героического мифа Диурна о необходимости битвы со временем. И именно это придает социальным институтам такую устойчивость. Самое любопытное, что если мы проследим сквозь всю эту синтагму, представление о социальных институтах, социальных процессах, социальных кастах, системах и классах, сквозь всю эту синтагму мы увидим везде, вплоть до сегодняшних социальных явлений, следы четко узнаваемого архаического мифа Диурна. То, что длится, сохраняясь, это означает, что то, что длится, сохраняясь, то борется со временем. Это героический миф хроноклазма или хрономахии. Хрономахия по-гречески – это борьба со временем. И совершенно очевидно, почему это так. Мы говорили, что имажинер в режиме Диурна отвечает на вызов смерти боем с ней. Нету времени, время и все, что с ним связано, особенно новое во времени, жестким образом демонизируется. Никакого нового. Одним из элементов, да, касты, представления о вождях, представления о социальных структурах рождаются из диурнического мифа, героического мифа, и имеют хроноклассную, хронокластическую, можно сказать, природу. Общество и его институты в своей неподвижной постоянной части, само представление об этом постоянстве рождается из императива борьбы со временем. Как это выражено, например, в экономической сфере, об этом чуть подробнее мы скажем более подробно позже, но сейчас можно напомнить Жоржа Батая, его книгу «Проклятая часть». Обратите внимание, блестящая книга. Жорж Батай, «Проклятая часть». С точки зрения Батая, в традиционной экономике, он следует в этом за Марселем Моссом, существует идея того, что накопление прибавочного продукта, например, то, что откладывают люди в ходе своей трудовой деятельности, даже примитивные племена, несет в себе абсолютное зло, потому что это воплощение времени, времени как нового. И эта проклятая часть подлежит уничтожению либо в форме жертвоприношения, либо в форме пира, либо в форме оргии, либо в форме потлача, то есть просто физического уничтожения избытков. Отсюда возникает представление лишнего. Лишнее по-русски, кстати, это очень ясно в нашем языке, означает лихо, то есть левое, лихо, это зло. Отсюда лихва, давать деньги в рост. И это лихва означает зло. Что такое лихва? Это как приращение. Что такое приращение? Это появление нового. Это новое должно быть уничтожено. Почему? Потому что это новое, то есть проклятая часть является воплощением времени. Что делает герой? С временем он его уничтожает, потому что время для него смерть. Поэтому эта часть проклята. Это не очень ясно в тексте Батая, но теперь вам будет ясно после Дюрана и после этой лекции. Вы откройте Батая, вы увидите, как все интересно оказывается. Итак, эта модель действует вплоть до сегодняшнего дня, пережитки этого архаического, хронокластического мифа, в исламской экономике, которая запрещает давать деньги в долг. Конечно, это деталь, это уже такая вот сквозь прошедшая сквозь всю эту синтагму модель, но исламский банк является сегодня воплощением, последним воплощением архаического потлача. Да, кстати, по Марксу именно с того, что эти избытки стали копиться, и началось классовое общество, и классовая история, и так далее, и так далее. По Марксу это тоже двигатель истории, об этом чуть позже. Итак, есть второй миф, миф режима, драматического режима, который порождает в архаике миф о вечном возвращении. Это второй миф. Здесь очевидно, что здесь речь идет о эвфемизации и определенной степени ноктюрна. То есть общество, не выдерживая противостояния битвы со временем, пытается определенным образом сделать время не таким беспощадно невыносимым, как в случае героического сопротивления. И тогда время становится формой развертывания драматического сценария. Но поскольку мы имеем дело со временем, там сказывается и его негативная смертельная сторона, поэтому в мифе о вечном возвращении обязательно присутствует чудовище, зло. Но одновременно есть и светлая сторона, которая борется с этим злом. И тогда отношение к природе... Да, кстати, вот еще важно. С точки зрения героического мифа рождается базовая двойственность по Леви-Строссу, базовое социальное различие, природа и культура. Рождается культура как социальная идея отличия от природы, а природа есть время и смерть. Вот в героическом мифе природа есть иное. Здесь, в драматическом режиме Ноктюрна, происходит некая оккультурация, если угодно, природы. Природа больше не является такой жестко оппозиционной. Она отражает, как солнечные циклы, как части света, как процессы сезонов, отражает эту борьбу героического начала со временем и в ней соучаствует. Таким образом, в этом мифе снижается накал хроноклазма, рождается идея вечного возвращения. Но и этика негативного отношения ко времени, по крайней мере, к новому, сохраняется. Поэтому это промежуточный вариант. И третий вариант, мистический ноктюрн, который многим очень нравится, он, в принципе, заканчивает эту тематику борьбы со временем и переходит на сторону времени. И говорит, ну, то есть, этому соответствуют такие пассивные культы. Например, если по Леви-Строссу, героическому режиму, соответствует приготовленное, сваренное, пожаренное на огне, то здесь этому соответствует сырое. Если здесь охотники и убийцы зверей живут на этом плане в архаическом, то здесь живут собиратели тихие, которые там вегетарианцы. То есть такая травоядная часть человечества, которая стоит на стороне природы, а не культуры. Соответствующим временем. Временем, которое длится. И это время женских работ, это время сновидений, это время домашнее. Если время героики, это время культуры, это время публичное, это время тингов, это время походов, каких-то обсуждений племенных, то здесь время, которое течет, например, когда женщина ткет пряжу, делает пряжу. И делает, и крутится эта прялка, ничего не происходит. Век, другой, парки судьбы ткут пряжу. Это ультраженское, материнское время, в котором, по сути дела, ничего, кроме такого убаюкивающего покачивания колыбели, не существует. Где мужское страшное героическое начало минимализируется до младенца и кладется в колыбель, который является эвфемизмом бездны, и дальше там начинается как бы вечная абсолютная длительность. Русское слово «вечность» и «век», который связан с «вить». То есть на самом деле он имеет ноктюрническое происхождение, понятие времени, но оно же и демонизировано в представлении героического мифа. Теперь, в рамках религии начинает, при переходе к религиозному времени, начинает размыкаться круг вечного возвращения. Да, еще очень важное замечание, что эти три времени архаики имеют различные отношения к социальным кастам, и социальным классам, и типам общества, социальным группам. Время, героическое время, то есть антивремя, хроноклазм, соответствует вождям и воинам, которые имеют сплошь и рядом свои формы инициации. Инициации, так, демонизирующие время. Инициации, которая лежит в основе всех социальных институтов мужского героического рационального толка. Миф о вечном возвращении, то есть циклическое время, соответствует всем остальным членам общества, но таким более-менее трудоспособным и умственно полноценным. И вот третье время, время мистического ноктюрна, соответствует женской половине, и причем женской половине, вынесенной за социальные институты, как субстанции всей этой конструкции, как природному явлению, и поэтому это другое женское время, третье время, оно не имеет специальной социальной идентификации. Люди, которые принадлежат к социальной точке зрения, к этому ноктюрну можно отнести, например, представителям таких магических культов, симпатической магии, которые... И эта магия, в отличие от религиозных или героических ритуалов, осуществляется в темноте, ночью, с помощью сучков, плевков и других таких женских занятий. Таким образом, три времени. Это время, почему часто говорят, что традиционное общество, то есть премодерн, имеет дело с концепцией циклического времени. Это правильно, потому что это массовое время. Что когда мы имеем дело с мифами архаическими, традиционного общества, доминирует в нем циклическое, поскольку оно общее, а это является элитарным, аристократическим. В религии происходит впервые, когда проникает логос со своими структурами, размыкание круга вечного возвращения. То есть возникает в начале идея постепенной деградации. Это вот в индуизме, например, и в других циклических религиях. Что циклы повторяются, в них повторяется одно и то же, но все хуже и хуже. И поэтому эти циклы сокращаются, и человечество постепенно движется к концу, когда все будет перевернуто. Это такая первая адаптация при внесении диахроники или синтагмы в архаическое время вечного возвращения. На уровне перехода к монотеизму модель еще более разделяется. Есть представление о том, что вначале был золотой век, то есть сохраняется деградационная диахроника, отрицательная диахроника или миф о регрессии. И вся история монотеизма, иудаистическая, христианская, исламская, в принципе, особенно иудаистическая, христианская, основана на мифе о грехопадении. Это фундаментальный миф религиозного монотеистического времени. Кстати, в той степени, в которой мы являемся христианами или мусульманами, мы живем в этом времени. Оно совершенно несовместимо с временем модерна. В этом отношении, если быть строгим к эпистемам, парадигмам, которым мы пользуемся, нельзя быть человеком модерна и христианином одновременно, или иудеем. Это абсолютно взаимоисключающие модели. Поэтому в Израиле, кстати, игрушки динозавров несколько лет назад были запрещены, и фильмы о динозаврах, потому что с точки зрения религиозного времени иудаизма, которое началось 6 тысяч лет назад, где-то оно, их не могло быть. До 6 тысяч лет ничего не существовало, а в 6 тысяч лет началось грехопадение. Размыкается цикл, все движется вниз. Движется вниз, 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 ну, разными этапами, то есть постепенно. Потом есть легкие подъемы, потом опять вниз. Периодически Бог уничтожает особенно такую неприятную часть человечества. Строители Вавилонской башни, современников Ноя, потомков Каина. Но, тем не менее, это все равно такое вот движение вниз. А в конце приходит Машиаха, или Мессии, который вернет все в состояние вечности. То есть время заканчивается чем-то. Последний рай, рай, которому небесный, он напоминает земной рай. Но здесь появляется линейное время, поскольку, хотя оно еще имеет много циклических черт, но оно уже движется от начала, например, от грехопадения к апокалипсису. По крайней мере, вдруг мы видим нечто, где четкая линейность. Это миф о регрессе, который возникает на, скажем, логически последнем этапе традиционного общества, в обществах религиозных. Это время регресса. Это религиозно-монотеистическое время. Это время христианской традиции. И несмотря на то, что на определенном этапе перед концом времен приходит Христос, тем не менее, и это не отменяет общего, с точки зрения христианского представления о времени, общего негативной тенденции, потому что через некоторое время, после некоторого времени восстановления, например, империи византийской, после этого приход антихриста и опять грехопадение продолжается. Это грехопадение принципиально длится до конца времен. И такова структура линейного времени. И чтобы перейти нам к вот этому линейно прогрессирующему времени, нам нужен какой-то переходный элемент. Видели мы, что мы уже фактически все модели времени разобрали, но здесь логично, предельно, каждый этап следует за другим, здесь нужен новый этап. Этим этапом фундаментальным является миф Иоахима де Флоры. Миф Иоахима де Флоры, который утверждает, это калабрийский монах 13 века, который сформулировал диахроническое учение о Троице. Еретическое учение с точки зрения даже католицизма, не говоря уже о православии. То есть неприемлемой традиционной моделью религиозного монотеизма. Миф Иоахима де Флоры утверждает, вначале было царство отца, потом царство сына, потом будет царство Святаго Духа. Это царство Святаго Духа, то есть это Троица как синтагма, а не как парадигма. Это царство Святаго Духа рассматривается как царство абсолютной и полной свободы. Свободы от всех запретов наступления некого райского состояния на земле. Вот этот миф уже открывает нам путь в новое время модерна. То есть здесь мы видим, что через Иоахима де Флору мы переходим во время прогресса. К Тюрго, к Конту с его тремя учениями и, кстати, со всеми основными идеологиями классического периода. Коммунизм. Это миф Иоахима де Флоры, коммунистическое учение. Капитализм с его окончанием и обществом всемирного глобального процветания, свободы прав человека и Макдональдса. Это миф Иоахима де Флоры. И даже нацизм с его планетарным Райхом, это тоже версия Иоахима де Флоры. Таким образом, если мы становимся на точку зрения социологии глубин, от которой мы и исходим, мы имеем здесь представление в течение всего модерна, вплоть до его последних стадий, с мифом с различными изданиями алхимического мифа, который является важнейшим модулем перехода от социальной концепции премодерна к социальному времени модерна. Итак, мы обнаружили мифологический исток логического, рационального, социального времени модерна в алхимическом мифе. Запомнили это, и так нам будет совершенно понятно, откуда взялось вот это. Это взялось из последнего этапа такого христианского диахронизма, переходящего в идею прогресса. Так, 8 времен Гурвичен, еще быстро сейчас будем. Столкнувшись с тем, что социология, что время есть социальный продукт, замечательный русско-французский социолог Жорж Гурвич разработал концепцию, свою версию социального времени. Он предложил 8 времен. Длящееся время, enduring time, это время родства, время семейственности, локальной демографии. Это данные инерциальной жизни рода. Обманное время, deceptive time, время ежедневных действий, включая рутину, различные сюрпризы. Блуждающее время, erratic time, время нерегулярных событий, мировых происшествий, неопределенности развертывающейся истории. Циклическое время, с этим мы знакомы. Замедленное время, очень важно, retarded time, это время социальных символов и институтов. Но вот как раз замедленное время, это явление героического мифа борьбы со временем. Кто замедляет время? Это институция, которая не меняется, которая борется со временем. Это вот retarded time очень важное. Изменяющееся время, alternating time, это время традиционных социальных институтов, которые, тем не менее, предполагают развитие. Это такой либеральный консерватизм. Подталкивающее время вперед, pushing toward time, это время уже прогресса, это уже типичный модерн, время эпохи накопления. Субпродукты алхимического мифа. И взрывное время, explosive time, которое является временем коллективного творчества, революций и потрясений. Совершенно очевидно, что такое представление о восьми... Да, вот Гурвич говорит, что разные социальные среды, разные общества живут в разных временах. Поэтому на самом деле для простонародья, если угодно, или для автохтонов, жителей этой территории издавна аборигенов, действует, конечно, доминирует время циклическое. Для социально-политических институтов, для государственных систем и для таких жестких, твердых, укорененных и долговременных социальных констант действует героическое замедленное время, а на поверхности развития экономики, маркетинга, бизнеса оперирует с такими уже другими, более динамичными. Pushing forward times, двигающееся вперед время, подталкивающее время и так далее. Очень любопытно, что с точки зрения Гурвича все эти времена могут сосуществовать в одном и том же обществе. И поэтому различные его сегменты и среды могут жить в разных временах. Таким образом, исследование социального времени одного общества по Гурвичу представляет собой крайне интересное явление, мозаику такую. Что любопытно, что Петерин Сорокин, другой крупнейший социолог, вводит такую концепцию, вы знаете, наверное, в социологии свалки. То есть по Сорокину, по Петерину Сорокину, главная социологическая вообще конструкция, социология свалки, это так называемое негармоничное, неунифицированное, неинтегрированное сосуществование между собой различных социологических, социальных институтов. В частности, если можно представить себе, например, времена Гурвича, которые имеют некую логическую структуру, то есть одни части общества живут в одном времени, другие в другом, но все это более-менее друг с другом связано и скорректировано, то в других случаях, в обществе, когда существует социальный разлад и отсутствует интегрирующая идея, или некая доминантная аксиологическая социокультурная матрица, происходит социология свалки, когда эти времена просто набросаны. И как пишет Петерим Сорокин, посмотрите, посмотрим на свалку. На свалке куски воняющей пищи, кем-то уже там съеденные, там куски, фрагменты мебели, пустая тара, глянцевый журнал развивается, листает ветер, что-то горит, выброшенный кусок неопределенной какой-то физической субстанции, напоминающей то ли бетон, то ли корм для червей. И все это находится в абсолютном беспорядке. Возникает вот такое то, что называется именно как бы социокультурный тип свалки. И подчас, особенно в условиях архиомодерна и псевдоморфоза, понимаете, что я имею в виду наше общество, мы имеем дело совершенно с обществом чистой абсолютной свалки, где разные его сегменты живут в дисгармоничном в своем собственном, в одном из времен Гурвича, а то и там в нескольких времен, без всякого согласования с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. В каком времени живет Дмитрий Анатольевич, я думаю, в другом, нежели Владимир Владимирович. Это разные времена, и на самом деле они как бы между собой, как бы с трудом, они не переходили, нет общего оператора. Да, и, конечно, Сорокин говорил, что это далеко до добра, конечно, не доведет от подобной конструкции. Так, теперь давай, да, экономически, совсем кратко, упускаю марксистские модели, это можно почитать в лекции, на сайте будет. Этим трем типам этой синтагмы соответствуют три типа экономических укладов. Прединдустриальный уклад соответствует премодерну, это так называемое аграрное общество или общество с доминирующим первичным сектором. Индустриальная модель, это промышленная модель общества, экономическая, они точно соответствуют эпохе модерна, где доминирует промышленное производство, вторичный сектор. И значение права вторичного сектора в обществах модерна намного превышает экономическое значение и вес, и роль, и объем, и масштаб аграрного первичного сектора. И постиндустриальное общество, общество так называемых знаний, информационное общество, где доминирует третичный сектор, сектор услуг, финансовых операций, где объем денег, вращающихся в финансовых деривативах, ценных бумагах, намного превышает объем средств и товаров, вращающихся в реальном секторе, не говоря уже о сельском хозяйстве. По сути дела, в постмодерне, в экономике постмодерна сельского хозяйства теоретически нет. Потому что это там кто-то делает неизвестно где. Все продукты делаются, просто они заводятся в ларьки, и все. Кто их производит, их никто не производит. Мы не видим мельницы, мы не видим пашущих крестьян. Даже по Москве сейчас видишь, там нет тракторов. Там только пьяные люди какие-то отдельные лежат с такой непонятной конфигурацией. Это общество постмодерна, потому что работает экономика, работает макроэкономика. Люди играют на бирже и потом отстегивают местному населению, чтобы они не бунтовали. Это постиндустриальное общество или делокализация промышленности. Уже и промышленность никакой остается, она перемещается куда? В третий мир, вот сюда вот. Промышленность сама двигается куда-нибудь в Индонезию. Так, теперь, последнее время совсем мало, форсируем эту экономическую конструкцию. Теперь социальная динамика мифов. Или социальная динамика, что заставляет перемещаться по этой синтагме, переходить от одного типа к другой. Есть несколько объяснений. Очень интересное объяснение Петерима Сорокина. И у Петерима Сорокина есть учение, первое, об этом мы говорили, о ограниченной возможности выбора в обществе. А раз выбор вариантов в обществе ограничен, то рано или поздно все будет повторяться. Как происходит развитие общества, Сорокин сводит к понятию флуктуация. То есть некое насыщение в начале определенного типа социального, потом изнашиваемость этого типа, и поскольку существует ограниченное количество вариантов, переход к следующему варианту, пока тот не надоест и не износится. Потом следующий вариант. Но поскольку это все их мало, происходит следующее. Вот по Сорокину динамика, социокультурная динамика, его блестящие книги у нас на кафедре, на факультете изданы деканом Владимиром Ивановичем, существует три типа. Идеационный, идеалистический и чувственный. Это вот студенты-социологи должны все знать, я думаю, о банальности говорю. Идеационный, идеалистический и чувственный. Переход самый, но что для нас важно? Что Сорокин подчеркивает, да, идеационный, какая-то полная вера, это пренебрежение материальным ради трансцендентного, духовного, идеалистический, промежуточный, где есть рациональный баланс между ценностями веры, духа, аскезы и материальными аспектами, и чувственный тип, сенсейт, который полностью погрощает людей в материальное телесное существование. Как они между собой меняются, чрезвычайно важно. По Сорокину это некая бесконечная череда следующей логики. Идеационный, идеалистический, чувственный. Идеационный. Обратите внимание, казалось бы, здесь идеационный. Люди верят в Бога, в трансцендентные ценности, подчиняют это всем. Потом они начинают думать немножко о мире, но еще сохраняют веру в Бога, поэтому сочетают трансцендентные ценности аскезы и фанатизм самонарола с некими соображениями конкретного толка. И, наконец, чувственный, когда люди забывают смерть Бога по Ницше, люди забывают о всех трансцендентных измерениях и погружаются в бездну материи. А дальше, смотрите, идет не идеалистический, то есть не наоборот, вот там так и, как бы сказать, по туда же подъем. Нет, доходит до чувственного и происходит опять идеальный. Идеационный. Не, после чувственного типа идет идеационный тип. Чрезвычайно важно. Почему? Потому что люди, которые погружаются в материю, не способны сами уже мягко оттуда выкарабкаться. Материя, как энтропия, их давит. Поэтому должны прийти новые фанатики, новые жестокие люди, которые заставят всех пахать. То есть новый тоталитаризм. Сам Сорокин принадлежал к идеалистическому типу, но говорил, что поскольку чувственная цивилизация, с его точки зрения, подходит к концу, это современная наша цивилизация, дальше придет, увы, говорил Сорокин, идеационный. То есть без тоталитаризма, диктатуры и жесткого подавления разложившегося такого освиневшего человечества не получится, по Сорокину. Так он предсказывал. Да, он говорил, что это практически то, с чем мы имеем дело, это, по сути дела, некий социальный апокалипсис, который должен через катарсис прийти к новому идеационному типу. Потому что деградация, такая вот, скажем, усилие негентропического принципа, она естественно, а вот подъем неестественный требует каких-то жестких перемен. То есть доходит до определенного этапа, но Сорокин считал, что это все время повторяется, поэтому это не страшно. Там человечество все время проходит войны, катаклизмы и периоды диктатуры, потом они меняются периодом взвешенного демократического управления, потом наступает анархия, хаос и опять диктатура. А потом опять, это в общем, для него это не страшно. Что касается Дюрана. Дюран говорил о том, что динамика мифов определяет смены парадигм, то есть движение по исторической парадигме, динамика мифов. Он называл это семантическим бассейном. Семантический бассейн – это стадия, скажем, укрепления того или иного мифа в обществе, социальная динамика мифов. Первая стадия, следующая стадия он выделял, стадия ручейков – это разные мифы отдельно плывут в разных направлениях узкими потоками. Стадия разделения вод, когда объединяются некоторые ручейки, определяется некое общее направление. Стадия слияний притоков – следующая стадия, стадия, когда уже формируется общее русло реки, и понятно, кто к кому, какой ручеек, к чему соединяется. Дальше стадии имени реки, река приобретает имя, стадия организации берегов и стадия дельты. Меандров и дельты, то есть исчерпание и новое рассеивание на ручейки, если говорить о потомической теории, то есть теории вод. Так вот, так организуется миф. Тот или иной миф начинает определенным образом вначале с различных направлений, отдельных ручейков, потом они приобретают силу, потом спорят, кому какой миф из этих полумифов таких частичных возобладает, наконец приобретает имя, потом все вокруг себя начинает орошать, это стадия освоения берегов, когда миф настолько становится сильным, что начинает захватывать побочные, смежные области. Потом укрепляется и, наконец, потом постепенно иссякает или изнашивается. Вот эта изнашиваемость мифа очень важная ситуация. Очень сходная к Сорокинам идея Жильбера Дюрана. Значит, мы говорили об алхимическом мифе. Это важно. С точки зрения Жильбера Дюрана, этот алхимический миф формируется вот как раз с 13 века, в позднее средневековье, когда у нас доминирует христианский монотеизм, достигает своего апогея и вот освоение берегов в эпоху нового времени с Ньютоном, с Декартом, с Тюрго, с Кондорсе, с Вольтером и постепенно изнашивается на пороге постмодерна. Сейчас мы переживаем по Дюрану конец алхимического мифа. С этим связано возникновение таких явлений, как социальное время или социальная темпоральность Жюля Делеза. Мы уже больше не верим в светлое будущее, история для нас кончается, и мы как бы живем на остатках, в меандрах пост-алхимического мифа. Это очень важное, очень интересное замечание. Еще один миф считает важным и актуальным для этих парадигм социального времени, это миф о Прометее. Миф о Прометее, мы говорили, что это рассекновение половины, когда в мифологической конструкции нашего социокультурного знаменателя разделяется восходящая часть Прометея и нисходящая Прометей. Восходящая часть переходит в сферу малого логоса, и там начинает его с ним взаимодействовать. Возникает идея такого не просто прогресса, а бурного времени, вот такого эксплозивного времени по Гурбичу. Это эпоха революций, научно-технических революций, новых открытий. Миф о Прометее – это является как бы субпродуктом социального времени мифа об Ехамии, алхимического мифа. Возникает позже, достигает пика в XIX веке. И вместе с замечательной книгой Андрея Жида «Плохо прикованный Прометей», где он смеется над Прометеем уже, он превращается в жалкую фигуру. Мы сегодня, вот слово «Прометей», наверное, для нас звучит глупо, так никто не называет ни своих там организаций, ни команд даже нет «Прометей». Этот миф был субмиф алхимический, он полностью исчез при переходе к постмодерну. Сейчас это уже смешно. Хотя Жид ему уже там 100 лет назад это написал. Но сейчас уже действительно там марксизм никого не вдохновляет. Люциферизм даже никого не вдохновляет. Это такая, кстати, один из субпродуктов уже мифа о Прометее с точки зрения Дюрана является миф о Люцифере, который был популярен в XIX веке в салонах Гюйсманса и Бодлера. И вот с конца XIX века начинает явно проявляться миф о Дионисе в обществе. Это как раз Дюран говорит, что вот такое становление мифа о Дионисе – это эпоха 1856 год, публикация «Цветов зла» Шарля Бодлера, где возникает переоценка ценностей в рамках мифологии нового времени. Уже нет этой социальной мощи Прометея, которая освобождает общество, а начинается миф о декадансе. Миф о Дионисе. Вначале он формируется в элите. И элита декаданса, символисты, и русские символисты, импрессионисты, экспрессионисты, практически все модерн арт, модернизм уже, как вид искусства, а не как модерн, проходит под знаком Диониса. Вот Врубель, демон, такой демон. Но демон не Люцифер, который пытается выбраться снизу, а просто такой вот обаятельная аура, такого мягкого разложения, очень такого электрического. Постепенно он становится через носители средств массовой информации. Очень интересную роль медиакратии уделяет Дюран. Он считает, что именно в среде журналистов, а позже киношников и телевизионщиков формируется, пестуется парадигма мифа о Дионисе. Поскольку это люди плохо образованные, как правило, такие разложенные, свободных нравов, ничего толком не знающие, во всем имеющие общее представление и тяготеющие к неким экстатическим формам существования. Алкоголизм, наркотики, перверсии. И вот среди журналистов, они везде приблизительно одинаково, среди этой матрицы, начиная с 20-х, с 10-х годов, журналистское сообщество проецирует миф о Дионисе, на наше общество. В 60-е годы с эпохой хиппи, с эпохой вседозволенности, студенческих революций, разлагающий все ночной миф, ноктюрнический, безусловно, миф о Дионисе, начинает доминировать как раз, что точно соответствует с чувственным этапом цивилизации по Петериму Сорокину. Очень любопытно, что Жильбер Дюран считает, что миф о Дионисе, начавшись в XIX веке, вот в середине XIX века, начав свое движение в социум, в наше время стал доминирующим мифом. Вот постмодерн, в каком смысле даже Дюран говорил о том, что эпоха постмодерна чем-то очень напоминает эпоху первичного возникновения декаданса, это тоже своего рода декаданс, это такая разлагающаяся стадия мифа о Дионисе. Вначале, смотрите, алкоголизм, наркотики, перверсии, гомосексуализм. Кто этим людям, кто этим занимаются? Эстеты, интеллектуалы, высшие, Уайт, там, Клюев. Это Аполлон Кузьмин, Рэмбо. Их действия, их пощечина, их вызов общественного вкуса носят такой глубоко нонконформистский характер. Характер в каком-то смысле героических извращений. Это героический этап миф о Дионисе. Но сейчас целые армии Борисов Моисеевых и ходят по улицам, это становится нормой, и происходит такая, как бы переход мифа о Дионисе на плебейский уровень. Это становится уже нормой прав человека. Мэры крупнейших городов, если они не голубые, то им вообще, в принципе, там, на мэром стать невозможно практически. Поэтому Лужков является с таким архаическим элементом модерна, где действовали другие мифы. И вот этот миф о Дионисе приобретает характер гей-прайд, когда огромные такие в кожаных шортах по Америке, как сотни тысяч людей в кепках. Это вот, если сравнить в начале Оскар Уайльд с, там, может быть, с Косяком, но очень в таком салонном, бросающий вызов общественному вкусу, контексте, и вот этот марш придурков там по всему миру с толерантностью, это, конечно, разные вещи. Этот миф по Дюрану, миф о Дионисе, Дюран еще жив, но плохо соображает. Я ему написал письмо недавно, Жильберу Дюрану. Я сказал, что, по-моему, у него болезнь Альцгеймера. Но он еще жив. Представляете, человек, который все вот прожил, практически был участником сопротивления движения. Он, не знаю, сейчас фиксирует он то, что происходит. Потому что он еще в 60-е годы говорил, что этим кончится. То, что происходит сейчас, конечно, это полное подтверждение. Миф о Дионисе стал практически всеобщей парадигмой. Вот идеология прав человека – это идеология Диониса, это миф о Дионисе. Но по Дюрану, который, да, он считает, что этот миф долго не протянет в этой стадии, и, соответственно, миф о Дионисе тоже догнивает. И дальше по Дюрану, что интересно, должен следовать миф классический или миф об Аполлоне. То есть опять возврат к некой тому, что, к той модели, которую Петерим Сорокин называет идеационной. Смотрите, два совершенно разных автора. Петерим Сорокин и Жильбер Дюран. Абсолютно разные подходы. Один психоаналитик преимущественно, мифолог, другой просто рациональный ученый, Петерим Сорокин. Приходит к одному и тому же выводу, что доминация мифа о Дионисе породит не промежуточный после себя вариант, а необходимость возврат к жесткой диктатуре Аполлона, который в Дионисе увидит Пифона и пронзит его своим копьем. То есть возврат Михаила Архангела, который борется с таким вот вышедшей из-под земли змеем. При этом Дюран, тоже интересно, тоже параллель с Сорокиным, считал, он не очень любил миф такой вот, жестокий миф, Диурна, героический. Он считал, что существует еще одна альтернатива в будущем, в динамике мифов, это альтернатива мифа о Гермесе. Миф о Гермесе очень интересен. Гермес, он тоже трикстер, как и Прометей. Но если Прометей это трикстер со стороны титанов, то есть со стороны подземелья, то Гермес это трикстер со стороны богов. Поэтому их участие в гесиодовском мифе о Прометее, оно полярно. Гермес на противоположной от Прометея стороне. Он тоже любит обманывать, он тоже очень понимает тонкости различных режимов бессознательного, но тем не менее он бог, Гермес. И у него он может летать. Он летает и в этом отношении как раз отличается от титанов, которые только ползают и кряхтят в аду. И Гермес, миф о Гермесе, с точки зрения самого Дюрана, пестовался как почти искусственный проект группы Иранус, о которых мы говорили в прошлой лекции. То есть те люди, которые участвовали в группе Иранус, ставили перед собой почти рациональную задачу восстановить миф о Гермесе, то есть примирить, если угодно, между собой логос и мифос. То есть дать более умеренную версию, скажем, между теневыми, ноктурническими, мифологическими аспектами и рациональными или диурническими реалиями. То есть взвешенность, такая вот спокойная, средняя взвешенность. Это очень напоминает привязанность Сорокина к идеалистическому, а не идеационному типу. И вот Дюран говорил, что мы поставили перед собой задачу, а этот круг очень серьезных интеллектуалов, которые повлияли на парадигму науки второй половины 20 века и нашего времени, самым существенным образом. Мы ставили перед собой задачу, скажем, разработать и выдвинуть миф о Гермесе, для того, чтобы не стать жертвами эксцессов мифа о Дионисе, который, безусловно, повлечет за собой по Дюрану приход, возвращение Аполлона. Соответственно, давайте мы сделаем резюме. Еще можно сказать, что да, есть такое движение философское, как традиционализм. Рене Генон, Юлиус Эвола, которые утверждали как раз на последних этапах эпохи модерна миф о регрессе. Такой, который доминировал, вот скажем, в премодерне религиозного толка. То есть из всего этого можно сделать одно очень важное заключение, которое о том, что когда мы, это заключение всей лекции, когда мы рассматриваем это движение как синтагму и выделяем разные флуктуационные, мифологические, динамические или классовую борьбу как мотор истории, об этом на сайте время просто не хватает. Посмотрите, для Маркса движение этих парадигм было связано с классовой борьбой, а там, в свою очередь, как раз с тем, что в определенный момент перестали уничтожать проклятую часть. Люди стали накапливаться, одни становились богаче, другие беднее, между ними стали классовые противоречия, и все это дошло до ручки сегодня. И именно из-за того, что кончился батлач, обряд пробивания, проедания и уничтожения прибавочного продукта. Вот русские, по-моему,
когда вот они пропивают получку, на самом деле они осуществили потлач.
Получил стипендию, пропил. Это глубокая борьба с проклятой частью, на самом деле. Да, это уничтожение излишка. Теперь, значит, так вот, с одной стороны, мы видим это как синтагму. Мы говорим здесь до, здесь сейчас, а вот это после. Или завтра, кстати, многие традиционалисты говорят, что завтра уже наступило. То есть вот мы находимся в этой точке, где постмодерн становится таким уже с эпистемой. А можно и правильно, как делают, например, традиционалисты или социологи, рассмотреть всю эту, все это богатство социальных конструктов как вопрос свободного выбора. Поэтому Бен Ладен, например, который свободно выбирает деградационное время или исламскую традицию сегодня, с точки зрения вот этой панорамы множественности времен, имеет на это полное основание. Или Ким Ир Сен, застрявший, Ким Чен Ир, застрявший в каком-то модерне. На самом деле, можно сказать, что время движется, но это, безусловно, движется в рамках западноевропейской цивилизации. То есть эта синтагма, она валабельна, то есть она имеется полностью оправдана исключительно в западноевропейской цивилизации. За пределом западноевропейского социума начинаются псевдоморфоз, начинаются гигантские течения других времен, и в самом западноевропейском обществе внутри, сплошь и рядом, мы сталкиваемся и находим фрагменты вот этого затопленного времени самого гуруческого толка. Итак, выводы этой лекции. Я на 5 минут вас задержу. Время есть социальный конструкт, и представление о нем является следствием базовых характеристик конкретного общества, то есть функций от социального целого в конкретном моменте. Это самый главный вывод. Время может мыслиться различным способом. Никакого единого времени нет. Чаще всего такими различными формами являются регресс, цикл, прогресс. Ну, а мы видели еще более сложные модели. Третий вывод. Различные характеристики. Время может иметь различные характеристики в различных обществах. Поэтому, когда мы сравниваем сегодняшнее общество, например, российское, с сегодняшним, сиюминутным западным, мы должны делать очень тонкую операцию. Мы не можем проецировать ни наше время, ни западное время на нас или наше на их. Мы в разных частях цикла. Мы в разных аспектах нашей истории. И для социолога, изучающего, например, занимающегося компаративистикой, а с точки зрения Дюргейма компаративистика, то есть сравнение, это единственный метод социологии, необходимо это учитывать. Когда вы будете заниматься социологическими опросами и исследованиями, необходимо точно фиксировать, о каком времени, в каком контексте вы его ведете, хотя бы для себя. Без этого эти исследования будут абсолютно бессмысленны и бессодержательны. Поэтому исследование компаративное концептов времени, социальных концептов времени между собой, в зависимости от того, какое общество вы рассматриваете, на каком уровне, какой класс, какой сегмент, является предварительным условием любой достоверной социологической операции, любого социологического метода. Без этого предварительного анализа социального времени социология некорректна. Она просто будет произвольной социологией свалки. Следующий пункт. Время может иметь различные свойства в одном и том же обществе. Об этом мы говорили. Соответственно, это необходимо делать поправку на том, какой сегмент общества мы рассматриваем. Время социального логоса, о котором мы говорили, и которая действительно представляет собой синтагму в западноевропейской цивилизации, может быть синхронным, то есть одновременным с другими нелинейными временными моделями в других обществах или с нелинейными моделями времени в самом этом обществе западноевропейских на разных сегментах. А уж если мы сталкиваемся с псевдоморфическим обществом или археомодернистическим обществом, в котором живет Бразилия или Россия, Бразилия, которую изучал, например, Бастид, то, естественно, мы должны говорить, о ком мы говорим, о времени элит и о времени масс, как минимум. Время элит и время масс течет даже в западноевропейской цивилизации по-разному. Теперь, шестой пункт, следующий. Концепция времени в постмодерне претерпевает фундаментальные изменения. Ясно, что темпоральность Делеза – это другая принципиальная реальность. И хотим мы этого или нет, по логике динамики мифов, по логике самой этой синтагмы, для нас наступает следующее время. Его нельзя назвать новым, следующее, даже новейшим нельзя. Это следующее время. Знаете, что слово «сорос» по-венгерски «следующее», «next». Это время «next». Это темпоральность, которая является совершенно по-иному организованной. И сегодня, да, последнее, что можно сказать, что согласно практически всем социологическим конструкциям времени и истории социума, подавляющее большинство, ну, это можно считать вопросом даже, я бы сказал, консенсуса цивилизационного, утверждают, что мы живем сегодня в этом переходном состоянии. В переходном состоянии от модерна к постмодерну со всеми вытекающими последствиями. От общества к постобществу и постсоциуму. Этому мы посвятим отдельную лекцию. Но обратите внимание, каким же сложным становится наше социологическое исследование, если мы учтем географические факторы, синхронические факторы, различные социальные слои и еще ту неопределенную социокультурную динамику, которая переводит нас к какому-то новому и очень, не очень понятному, непонятному постсоциальному такому темпоральному состоянию. Все это составит, делает ситуацию социолога в наше время чрезвычайно сложной. Все.